Новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. Поток. Успеем сказать главное. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Это радиостанция «Говорит Москва». Сегодня вторник, 19 августа. Сейчас 16.06. Меня зовут Юрий Буткин. Здравствуйте. Следим за новостями, обсуждаем главные темы, смотрим, как едет город. Все это делаем в прямом эфире и, как обычно, с вашим участием. Вы можете писать через СМС-портал, через Телеграм, либо дозваниваться в прямой эфир, набрав номер 7373948. Код города 495.
В движении.
В Москве сейчас трехбальные пробки. 3 балла нам обещают на 4 часа. Обещание было 3 балла. И это обещание сбылось. На 5 часов вечера обещают 4 балла. На 6 – 5 баллов. На 7 – тоже 5 баллов. То есть более чем 5-бальных пробок нам не обещают. Смотрим на карту города. Видим Волгоградский проспект. Проблемы, соответственно. Мы вчера об этом говорили. Обсуждали, что там, возможно, потому что асфальт меняют. Но, видимо, эти причины сохраняются. Как бы то ни было, точных причин мы не знаем. Но мы видим, что от Кузьминок в сторону Московской кольцевой автодороги очень сложное движение, особенно на пересечении, соответственно, с улицей Академика Скрябина. Еще обращаем внимание на то, что происходит сейчас, собственно, в том же районе, на Московской кольцевой автодороге. От Котельников, соответственно, в сторону Новорязанского шоссе достаточно протяженная пробка на несколько километров. На Московском скоростном диаметре в районе пересечения с Волгоградским проспектом при движении с севера на юг, соответственно, тоже достаточно заметная пробка, километра 2, а может быть даже 3 почти сразу от станции метро, от района станции МЦК Новохохловская. Примерно вот там начинаются сложности, а так до Люблина. Точнее, не до станции метро Люблино, а до станции МЦД Люблино. Тоже важная деталь. Еще обращаем внимание на пробку, заметную пробку прямо сейчас на 3-м транспортном кольце в районе Тульской. Начинается в районе Автозаводской, до Тульской и далее в сторону Лужников. И внутренний МКАД в районе пересечения с Можайским шоссе, возможно, дорожно-транспортное происшествие. Это даже чуть дальше, чуть выше, чуть севернее, чем пересечение Московской кольцевой автодороги и Можайского шоссе. Причина, из-за которой собирается пробка. Пробка несколько километров, возможно, 3-4 километра прямо сейчас. Поэтому имейте в виду. В целом, 3 балла, 4 балла обещают на 5 вечера, а потом 2 часа 5-бальных пробок.
Слушать. Думать, знать, говорит Москва, 94.8 FM. Поток. Новости этого дня.
Две темы обсуждаем в ближайшие 20 минут. Ким Чен Ын заявил о необходимости, как он сказал, радикального расширения ядерного вооружения. Он собирается таким образом отвечать на военные учения США и Южной Кореи, которые он полагает очевидным выражением их желания спровоцировать войну. Насколько опасны такие заявления со стороны Северной Кореи? Что она может в этом смысле? Первая тема. Вторая. Минтруд предлагает снизить допустимую долю иностранных работников в разных отраслях. В некоторых раньше вообще не ограничивали долю, а вот в 26-м году собираются ограничивать. Как эта допустимая доля определяется и в чем смысл снижения доли на фоне минимальной безработицы в стране? Ведь если снижать долю иностранных работников, тогда при минимальной безработице некому будет занять эти места. Так кажется, во всяком случае. Поговорим об этом минут через 10. Срочное сообщение, заявление Трампа. Телефонный разговор с Путиным прошел очень хорошо, несмотря на позднее время. Цитирует Трампа в эту минуту агентство РИА Новости. Это интервью телеканалу Fox News. Он с радостью поднял трубку. Было поздно, около часа ночи по московскому времени. Разумеется, он очень много работает, как все мы. И у нас состоялся очень хороший разговор. Вот так сказал Дональд Трамп. Так описал то, что у него было как телефонный разговор прошлой ночью. Но у Трампа еще ночи тогда не было. А вот у Путина было позднее время. Причем Трамп, судя по тому, что мы видим на ленте информационных агентств, описывает это, описывая и время по московскому времени. Он говорит, было поздно, около часа ночи. Это редакционное примечание по московскому времени в сообщении агентства РИА Новости. Тем временем еще одно срочное сообщение о телефонном разговоре Владимира Путина. Он, говорят, провел переговоры с наследным принцем Саудовской Саудовской Аравии и проинформировал его о результатах недавних контактов с Трампом. Со ссылкой на Кремль в эти минуты пишет агентство РИА Новости. Ну и еще одна из срочных новостей. В Казахстане ввели уголовную ответственность за принуждение к вступлению в брак.
Поток. Успеем сказать главное.
СМС-портал плюс 7-925-48-94-8. Телеграм говорит МСК-бот. Можно звонить в номер телефона 7-3-7-3-94-8. 123-й, кстати, уточняет, что не меняют асфальт на Волгоградке. Там просто старый асфальт убрали, и пока новых работ не делается. Но еще раз напомню, несмотря на это, сложности с движением все-таки сохраняются. Причем, судя по тому, что мы видим, больше сложностей при движении из центра в сторону области, то есть примерно от пересечения с улицей Академика Скрябина и дальше, нельзя сказать, что прямо до Московской кольцевой, но вот до момента, где Волгоградка с Самаркандским бульваром пересекается, это вот точно продолжается. Следим за этим, следим за другими новостями на московских дорогах и переходим к обсуждению новостей с информационных лент. Ким Чен Ын, лидер Северной Кореи, лидер Корейской Народно-Демократической Республики, заявил, что нужно радикально расширять ядерное вооружение. Возможно, это особенности перевода, но именно так это указано в сегодняшних сообщениях прессы. Лидер КНДР счел военные учения США и Южной Кореи очевидным выражением их желания спровоцировать войну. И вот дальше. Центральное телеграфное агентство Кореи приводит вот какие слова Ким Чен Ына. Ситуация с безопасностью с каждым днем становится все более серьезной, и сложившееся положение требует от нас совершить эпохальную и стремительную перемену в военной теории и практики, радикальное расширение ядерного вооружения. Сделал заявление Ким Чен Ын во время посещения эсминца Чвэ Хён. Так, насколько я понимаю, он называется. Ну, а, собственно, военные учения, на которые реагирует Ким Чен Ын, начались 18 августа. Это совместные военные учения Южной Кореи и Соединенных Штатов Америки, которые, как указано, проводятся по сценарию, учитывающему реальные угрозы и боевой опыт. В общем, у всех есть реальные угрозы, у всех есть боевой опыт, но вот Северная Корея теперь на фоне учений США и Южной Кореи собирается стремительно менять военную теорию. Научный сотрудник Центра международной безопасности ММРАН Дмитрий Стефанович к нам присоединяется. Дмитрий Викторович, здравствуйте.
Добрый день.
Скажите, насколько опасны такие заявления Ким Чен Ына, и что это может значить в исполнении Северной Кореи эпохальная и стремительная перемена в военной теории?
Ну, я думаю, на самом деле тут надо делить на несколько раз то, что он сказал, потому что у них и так эволюционирует военная теория бесконечно. Опять же, тут можно вспомнить их опыт участия в освобождении нашей Курской области. Наверняка есть какой-то обмен и подходами в ядерной сфере теоретическими. Вот. Ну, а то, что он сделал это заявление, будучи на борту эсминца, вероятно, может указывать на то, что Северная Корея активно размышляет над, скажем так, морской составляющей своей ядерной триады.
Вот смотрите.
И, соответственно, этот эсминец может получить какие-то средства поражения, в том числе и в ядерном оснащении.
Вы говорите «свои ядерные триады». Чуть подробнее можно об этом сказать?
Ну, до сих пор северокорейская ядерная мощь базируется исключительно на ракетах наземного базирования, хотя они активно работают и на баллистических ракетах подводных лодок, над крылатыми ракетами, которые могут размещаться как на на любых носителях, в том числе на кораблях или на самолетах. Вот. То есть пока у них, да, у них есть только наземные носители и активная работа над морскими. Но я думаю, эта работа будет продолжена, и мы увидим в том числе и ядерное оружие на надводных кораблях северокорейских.
Вообще, если говорить о ядерном вооружении Северной Кореи, насколько это серьезно, насколько этого много, и чего вообще может в данный момент Северная Корея в этом смысле, если Ким Чен Ын говорит о радикальном расширении ядерного вооружения?
Ну, на самом деле, тут есть определенная доля преемственности, потому что они довольно долго занимаются теоретическим обоснованием, в том числе нестратегическое ядерное оружие. То есть, если раньше это было, как бы, возможно, нанести сокрушительный удар в случае нападения США и их союзников, сейчас они, как бы, глядя на происходящее в мире, размышляют и на каких-то, скажем так, достратегических сценариях. Вот. Но при этом, конечно, у них действительно очень мало этого ядерного оружия, то есть боеголовки там их меньше сотни, там 50-60 по различным оценкам, не так много делящихся материалов. Вот. И я думаю, что все-таки количественно они останутся своего рода карликами. Но концептуально они, конечно, указывают, что готовы развиваться в любом направлении.
С вашей точки зрения, то, на что реагирует в данном случае Ким Чен Ын, насколько для Северной Кореи опасны вот эти военные учения Южной Кореи и Соединенных Штатов Америки?
Я думаю, учения сами по себе опасности не представляют, но так как последовательно Северная Корея указывает на то, что эти учения провокационные, а параллельно с этим в Южной Корее активно идет дискуссия о том, что, может быть, им нужно завести свое собственное ядерное оружие, вот как бы Ким Чен Ын указывает на то, что Северная Корея готова к любым сценариям и будет купировать любые поползновения по изменению баланса на полуострове.
Вот как раз по этому поводу хотелось бы чуть более подробно поговорить. А насколько Южная Корея действительно готова к тому, чтобы идти в этом направлении? Или это все-таки разговоры, причем не разговоры политического мейнстрима этой страны?
Ну, на самом деле, с течением времени это становится все более мейнстримным сюжетом. И, наверное, главное, что их сдерживает, это возможные последствия с точки зрения как бы союзнических отношений с США. То есть США вряд ли на это одобрят. При прошлой администрации США этому всячески противились. Нынешняя администрация может меньше переживать по этому поводу, но все равно это будет очень серьезным ударом по отношениям Южной Кореи и их союзников и партнеров. То есть это исключительно как бы вот политическая проблема. В военно-техническом смысле они, в принципе, более-менее готовы к этому. Это им не потребуется очень много времени.
Но при этом, говорите вы, это все больше становится там политическим мейнстримом.
Да. Эти дискуссии раньше были маргинальными. Любые разговоры в этом направлении, какие-то разработки в этом направлении указывались как какие-то частные инициативы отдельных ученых. Вот, а сейчас уже это такая вещь, о которой не стесняется говорить на самом высоком уровне. А
на данный момент Южная Корея способна на то, чтобы пойти, к примеру, наперекор мнению Соединенных Штатов в этом смысле?
Я думаю, политически все-таки нет, тем более там после последних событий внутриполитических Южной Кореи, там есть опасения, в общем, о том, что, возможно, контроль за применение ядерного оружия будет не таким надежным, как хотелось бы, а бесконтрольное ядерное оружие – это проблема для всех, в том числе для его обладателей.
А если и когда на корейском полуострове ядерное оружие окажется уже с двух сторон, чем это чревато для всего мира?
Я думаю, для всего мира это чревато, в первую очередь, окончательным развалом режима ядерного нераспространения, то есть потом ядерное оружие появится в очень большом количестве других стран.
Спасибо. Дмитрий Стефанович, научный сотрудник Центра международной безопасности ММРАН, был с нами на прямой связи. 7373948. Телефон прямого эфира, код города 495. Вы можете писать через смс-портал +7 925 48 94 8. Можете писать через телеграм пользователю «Говорит МСК-бот». Ким Чен Ын заявил о том, что Северная Корея стоит перед необходимостью радикального расширения ядерного вооружения. Это вот из слов Ким Чен Ына. Он был на военном эсминце и во время этого посещения выступил, его цитирует Центральное телеграфное агентство Кореи. Ситуация с безопасностью с каждым днем, говорит Ким Чен Ын, становится все более серьезной, и сложившееся положение требует от нас совершить эпохальную и стремительную перемену в военной теории и практике, а также радикальное расширение ядерного вооружения. 825-й пишет нам через СМС-портал: любые учения — это разведка и эскалация для Северной Кореи со стороны Соединенных Штатов Америки. Так это разведка и эскалация со стороны Соединенных Штатов Америки? Или это Корейская Народно-Демократическая Республика любые учения так расценивает? Из вашего сообщения не очень понятно. СМС-портал, телеграм, мы продолжаем.
Внимание! Говорит Москва!
94,8 FM.
Поток. Успеем сказать главное.
Лента новостей, последние минуты буквально, заголовки. Трамп показал свою коллекцию кепок в Белом доме. Захарова: печальные итоги политики Зеленского теперь показывают на карте в Белом доме. Венесуэла поддерживает Сербию в противодействии дестабилизации положения в стране. Орбан: онлайн-саммит Евросоюза подтвердил, что стратегия международной изоляции России провалилась. Напомню, это новости, которые в эту минуту появляются одна за другой буквально. Следующая тема для обсуждения. обсуждения. Минтруд предлагает снизить допустимую долю иностранных работников. Сократить процент сотрудников компаний из других стран планируют в 2026 году, как сообщается, в 9 видах экономической деятельности. Доля мигрантов в строительстве может снизиться с 80 до 50%. В сферах выращивания овощей и лесозаготовках с 50 до 40%. В организациях общепита за гражданами России могут закрепить не менее половины рабочих мест, при том, что прежде ограничений в этой области не было вообще. Ярослав Нилов, председатель Комитета Государственной Думы по труду, социальной политике и делам ветеранов. Ярослав Евгеньевич, здравствуйте.
Приветствую вас.
Скажите, что вы думаете про инициативу Минтруда в целом?
Положительно оцениваю. Хорошо, что выступает с такими серьезными намерениями, предлагая ужесточать, сокращать, увеличивать долю присутствия работников россиян. Ну, конечно, посмотрите, регион региону рознь, здесь не для всех регионов предлагается такое сокращение, ведь не просто так Минтруд эти предложения озвучил для обсуждения. Это все строится на основе прогнозов развития, на основании того, какую позицию занимает соответствующее министерство, ведомство, отвечающее за развитие отрасли, какая ситуация в регионе. Поэтому и был определен такой некий дифференцированный подход, но в целом я считаю, что это абсолютно верно. Если мы можем использовать свои внутренние ресурсы трудовые для того, чтобы развивалась соответствующая отрасль, зачем нам нужно увеличить количество присутствующих иностранных граждан? Поэтому абсолютно нормально, хорошо, что там на стройке снижается присутствие с 80 до 50, в общепите, в сфере торговли алкоголем и так далее. У нас вообще миграция должна строиться по запросу. И нам надо больше внимания уделять тем, кто приезжает сюда работать по трудовой визе. Трудовая виза – это самый действенный инструмент контроля и управления трудовой миграцией.
Но подождите, тут вопрос возникает просто. Вы ведь говорите о том, что это правильно, это нужно делать, это надо расширять, насколько я понимаю. Но зачем это делать именно сейчас, когда в стране минимальная безработица? Получается тогда, что если мигрантов не будет, то некому будет занять эти рабочие места?
Ну, во-первых, минимальная безработица, она, да, так зафиксирована, уровень безработицы, но вы не забывайте, что у нас есть разные методики определения безработицы, и исходя из того, кто официально безработный, и тот, кто реально безработный, конечно, реально безработных больше, чем официально безработных. Это так всегда и было. Вспомните во время ковида, когда была возможность дистанционно зарегистрироваться в качестве безработного, и когда максимально повысили пособие до уровня МРОТа практически, до 4 миллионов безработных официально числились тогда. То есть те, кто был без работы, не из-за ковида, они просто вышли, как говорится, из тени и зарегистрировались. Так сегодня, да, уровень серьезно упал, в том числе есть потребность на многих предприятиях, но при этом, посмотрите, у нас есть так называемые свои резервы, которые мы до конца не используем. Это граждане с определенными ограничениями по здоровью. Далее, вопросы оптимизации, когда нет необходимости иметь несколько сотрудников, а при оптимизации количество людей сокращается. Дальше, молодежная занятость. У нас индексируют теперь пенсии работающим пенсионерам, что является определенным стимулом для тех людей, кто раньше, находясь на пенсии, отказывался работать, для того, чтобы не терять ту самую индексацию.
Но погодите, вы говорите о людях, которые работают, насколько я понимаю, на особых условиях. Это означает, что это будет увеличивать себестоимость продукции бизнеса. 724-й спрашивает, какой результат предполагается? Рост зарплат или разорение бизнеса?
Подождите, вы все мешаете в кучу. Какие люди требуют особых условий? Граждане Российской Федерации по сравнению с иностранными гражданами...
Вы говорите о людях с ограниченными возможностями, вы говорите о пенсионерах.
Ну, а какие для пенсионеров особые условия? Да, здесь я в этой части не согласен. Вот если мы говорим про занятость людей с ограниченными возможностями, да, там отдельные требования в соответствии с Трудовым кодексом, ну, для работодателя это отдельное, так скажем, регулирование. В этой части да. Но я же в общем сказал, какие есть резервы, которые можно, на которые можно рассчитывать. Это раз. Второе. Не надо забывать еще про возможность в один регион приглашать людей работать из другого региона. И так сегодня делают. Строят общежития, приглашают. Например, вот в Ненецком округе, город Нарьян-Мар, туда приезжают с разных регионов страны. Целевым образом наши граждане работают вахтовым методом. Поэтому надо использовать то количество людей, кто находится в поиске работы в соседних регионах, готовые работать там, тем же вахтовым методом. Никакого разорения не будет. Что касается повышения доходов, я только за. считаю, что МРОТ надо повышать более высокими темпами. Он будет повышен на 20% в следующем году. Надо повышать еще более высокими темпами. И посмотрите, вчерашние мигранты, которые работали на стройке, они сегодня поуходили в доставку, потому что там больше доход, гибкий график работы, меньше физнагрузка, еще и чаевые можно получать. Соответственно, на стройке сегодня есть определенный дефицит, и в том числе, исходя из реальной ситуации на рынке труда, посмотрите, там для одного региона или города федерального значения оставили предельную долю одну. Общий порядок поменяли заметно, сократили присутствие специалистов.
Так, смотрите, то есть слушатели просто продолжают задавать вопросы, пока вы говорите. 123-й говорит, а россияне идут и хотят работать там, где сейчас трудятся мигранты. Есть такая история?
И хорошо, это же очень хорошо.
Нет, это вопрос. На ваш взгляд, это так?
Но вы сами говорили про то, что крайне низкая безработица. Соответственно, граждане, которые вчера были безработными, сегодня работают, они пришли и работают. И спасибо, что был найден компромисс, то есть найден механизм, когда человек трудоустроился, на его месте не работает мигрант, а работает гражданин Российской Федерации.
Так,
многие
еще.
Регионы правильно делают, что вводят ограничения. Работать курьерами, в такси, в общественном транспорте, в общепите. Это право регионов сегодня, исходя из ситуации на региональном рынке труда. Это
смотрите,
правильные подходы.
410-й пишет, если исчезнет половина курьеров и таксистов, а лучше процентов 90, все будут только счастливы. Тут дальше вообще у него написано, надо закрыть такси и доставку, и появится много свободных молодых русских рабочих, как тут написано. Но если исчезнут половина таксистов и курьеров, то, соответственно, будет сложнее уехать и будут проблемы с доставкой, нет?
Я с вами, в данном случае я с вами согласен. Если сократить одномоментно количество такси, это приведет к тому, что вырастут цены, вырастет социальная напряженность. Здесь надо подходить очень гибко. Поэтому посмотрите, еще раз говорю, про эти предельное присутствие иностранцев подошли дифференцированно, в зависимости от региона. В одном регионе можно обойтись без иностранцев-таксистов, например, в Ненецком округе, где мало населения, и там местными водителями можно обеспечить. А в Москве, посмотрите, одномоментно завтра, если запретить всех иностранцев-таксистов, то многие машины не выйдут на линии, и, соответственно, будет определенный дефицит. Это приведет к чему? К тому, что доехать будет невозможно. Без курьеров бог с ними, мы можем как-то обойтись, это не проблема самому дойти до магазина, в конце концов. А вот такси, если тебе нужно воспользоваться этой услугой, и ты традиционно пользуешься, в этом плане будет неудобство, и цены начнут расти. Вспомните, как взвинчивали цены, когда снегопад, и автомобили не выезжали на линии или из-за больших пробок не могли оказывать
услуги. Ну вот смотрите, понимаю, Валерий говорит, 318-й, мало кто из местных пойдет на те условия, графики труда и зарплаты, на которые соглашаются мигранты. И это опять возвращает нас к разговору о том, что в результате себестоимость продукции вырастет, и, скорее всего, мы за это заплатим.
Вы понимаете, но такие вот серьезные темы в эфире за 3 минуты мы не обсудим. Вот смотрите, давайте возьмем, например, сварщиков. Сварщик на рынке стоит сегодня достаточно дорого. И многие, кто работал вчера на сварке из того же Узбекистана, они просто не приезжают. Почему работодатель вынужден повышать цены из-за дефицита? И говорит о том, что да, я согласен, что иногда работодатели говорят, мы возьмем мигрантов, они нам обойдутся дешевле. Но когда работодатель понимает, что и мигрант уже за эти деньги не идет, он вынужден повышать зарплату конкретному работнику. Конечно, это может повлиять на стоимость, конечной стоимости продукции или услуги. Это так, это закон рынка, все это понятно. Ну а предложение-то какое? Мы должны, говоря про мигрантов, думать о нашей безопасности. И у нас в основном проблемы не с теми мигрантами, кто приезжает по визам трудовым, а те, кто приезжает сюда работать по патентам или вообще без патентов, потому что у них страна входит в ЕАЭС, они имеют равный доступ на рынок труда, например, из Киргизии.
Да.
Но мы должны общими усилиями все делать, и Госдума много для этого сделала. И правительство, развивая те законы, которые Государственная Дума приняла нормативно-правовые акты, для того, чтобы миграцию строить по принципу, по запросу, целевым образом. И правительство вышло с инициативы недавно, Госдума поддержала. Мы систематизировали и оптимизировали механизм получения трудовых, правильно сказать, не трудовых, а рабочих виз.
Последние секунды у нас
тех,
с вами.
Целевым образом приезжает сюда работать. Потому как те, кто работает по патентам, это очень большая текучка и риск для работодателей.
Но работодатель... Спасибо. Спасибо. Ярослав Нилов, председатель Комитета Государственной Думы по труду, социальной политике и делам ветеранов, был с нами на прямой связи. Минтруд предлагает снизить допустимую долю иностранных работников. Может, просто не нужно, нужно стройке жить не на 25-30% рентабельности, а немного убавить аппетиты, пишет Ярослав 48-й, но не пишет, откуда у него цифра такой рентабельности. Я посмотрел, но по данным Росстата, рентабельность в строительстве в среднем составила 9,8%. То есть получается, что аппетиты уже снизили. Прямо сейчас новости, потом реклама, потом продолжим.
Новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. Поток. Успеем сказать главное.
Это радиостанция «Говорит Москва». Вторник, 19 августа, 16:35. Меня зовут Юрий Буткин. Мы продолжаем. СМС-портал +7 925 48 94 8. Телеграм «Говорит МСК-бот». Звонить можно по номеру 7373948. Код города 495.
В движении.
В городе трехбальные пробки. 4 балла нам обещают на 5 вечера. Потом 2 часа 5-бальных пробок на 6 и 7 вечера. Заметные прямо сейчас на карте московских пробок уплотнение. Я не знаю, замедление, как затруднение, по-разному это можно называть. Внутренний МКАД, соответственно, в районе Бесед и от Бесед до Развилки. Соответственно, Московская кольцевая автодорога на юго-западном направлении в районе Заречья, причем и в ту, и в другую сторону, судя по всему, дорожные работы. Большие проблемы на пересечении Московской кольцевой автодороги и Новорижского шоссе. Внешний МКАД останавливается, еще не доезжая пересечение с Рублевкой, и, судя по всему, именно это не дает нормально ехать не только по внешнему МКАДу, но и с Новорижского шоссе въезжать в Москву. По Новорижскому шоссе на въезд в Москву многокилометровая пробка, имейте это в виду. 3 балла прямо сейчас, как максимум 5-бальные пробки в 6 и в 7 вечера.
Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94.8 FM. Поток. Новости этого дня.
Две темы обсуждаем в ближайшие 20 минут. Спрос на подержанные машины в Российской Федерации, как говорят, резко вырос. Упоминают рост в июле по сравнению с июнем на 21,4%. Впрочем, если сравнивать с прошлым годом, соответствующими периодами, то тогда вроде как рост есть, но уже не столь значительным. Значительный, но рост есть. И чем это объяснить? Каковы тенденции на сегодняшнем рынке подержанных автомобилей в России? Первая тема. Вторая. Депутат Государственной Думы Татьяна Буцкая призывает запретить смартфоны в детских оздоровительных лагерях. Права ли она? Как можно решить проблему противоречия смартфона и возможности его использования и самой идеи оздоровительного лагеря? Это вторая тема. Обсуждать будем минут через 10. Срочное сообщение. Сергей Боярский, глава Комитета Государственной Думы по информационной политике, теперь пишет вот что. Обоснованная критика национального мессенджера Макс не находится под запретом, а наоборот помогает разработчикам делать мессенджер лучше. Значит, никакой речи о наказании за критику Макс нет, пишет у себя в Телеграме Сергей Боярский. Обоснованная критика не находится под запретом. Она, мне кажется, помогает разработчикам делать Макс еще лучше. Политик рассказал, что не видит негативной волны в отношении мессенджера, но, как добавил Боярский, если она появится, мы должны будем внимательно присмотреться к источникам дискредитации.
Поток. Успеем сказать главное.
СМС-портал +7 925 48 94 8. Телеграм «Говорит МСК-бот». Значит, меня, коренного москвича, надо обеспечивать достойной зарплатой, пишет 567-й. Мы как раз говорим о противоречиях. Это первое. Но смотрите еще раз. Если вас обеспечивают, с вашей точки зрения, достойной зарплатой, то всех ведь обеспечивают достойной зарплатой. И тогда получается, что у вас, помимо достойной зарплаты, появляются еще и новые достойные цены. Нет, такой связи с вашей точки зрения нет. Еще интересно. Вот 410-й, например, пишет, что с его точки зрения люди в доставке, катаясь на велике в кайф, могут 150 получать, поэтому надо закрывать доставки и такси, они создают перекос, а от этого нет нормальных рабочих. Вот так вот выглядит трудовой рынок с точки зрения некоторых из наших слушателей. 123-й, кстати, в этом смысле пишет, что высокооплачиваемые курьеры, граждане России, идут неохотно. их там вообще не увидишь. То есть получается, возвращаясь к тому, как это описывает 410-й, граждане России почему-то не хотят в доставке, катаясь на велике в кайф, получать по 150 тысяч. Следим за вашими сообщениями, следим за новостями. Вот Орбан заявляет, что на онлайн-встрече глав стран Евросоюза выдвинул предложение провести саммит лидеров сообщества с Россией. Напомню, об этом говорит Виктор Орбан. Он предлагает устроить саммит лидеров Евросоюза и России. Это с ленты агентства РИА Новости появилось только что. Первая тема для обсуждения – это данные агентства «Автостат». Продажи подержанных автомобилей в Российской Федерации в июле резко выросли. Более чем на 21%. Суммарные продажи выросли на 21,4%. По сравнению с июнем составили более чем 567 тысяч единиц. Это статистика собственное агентство, которое об этом говорит. В июне реализовано было чуть более чем 467 тысяч автомобилей. То есть сразу, понимаете, рост на 100 тысяч единиц. Правда, если сравнивать с тем летом 2024 года, то есть с тем же периодом прошлого года, то рост есть, но не такой серьезный. 21 тысяча машин или примерно 3,8%. Но как бы то ни было, есть рост. Роман Шакиров, генеральный директор компании, которая занимается выкупом и продажей подержанных автомобилей. Роман Альбертович, здравствуйте.
Добрый день.
С вашей точки зрения, можно ли говорить о росте рынка подержанных автомобилей в России?
Абсолютно с этим не согласен. Никакого роста нету. Процентная ставка до сих пор высокая. Львиная доля автомобилей продается в кредит. А по нынешней ситуации на рынке вторичном рынке, я бы сказал, что абсолютно продажи стоят. Никому ничего не нужно. Люди на депозитах держат деньги, пока не упадет ключевая ставка. И, скорее всего, даже когда она упадет, в первую очередь народ, там, я думаю, что квартиры будет покупать, а не машины. Вот. Потому что рынок захламили китайцами. После последних новостей, что осенью того года, народ набрал, сейчас не знает, что с ними делать. Склады в том числе переполнены, и китайцами переполнены.
Вы говорите, вот, подождите, рубль... вы говорите о подержанных уже китайских автомобилях? Или пока да. Мы еще говорим о новом, о рынке новых?
И о новых, и о подержанных. То есть с пробегом там до 5-10 тысяч километров просто львиная доля машин сейчас продается. И никому они тоже не нужны. Вот. Поэтому пока рубль достаточно крепкий, я думаю, что ожидать пока спроса никакого смысла не имеет. То есть может быть что-то там двинется как-то осенью. Вот. Сейчас тем более все-таки период отпусков. Народ сейчас думает, как детей в школу собирать уже начнет. Вот, поэтому, ну, мы, по крайней мере, не видим абсолютно никакого спроса. Машины стоят по первым ценникам, даже ниже первых ценников, и все равно они стоят.
А вот это следующий вопрос. Тоже говорят о том, что ценники меняются в сторону уменьшения, и, возможно, поэтому рынок активизируется. Можно ли говорить о серьезном изменении цен?
Ну, я бы не сказал на себя прямо серьезным, но процентов на 15, на 10 рынок точно упал.
Почему, с вашей точки зрения, большего падения не наблюдается, если вы говорите, что продаж-то нет?
Ну, потому что есть цена закупочная, и никто не хочет продавать машины в минус.
Ну, если ты уже купил машину и попользовался у подержанной машины, цена должна быть меньше закупочной. Алло?
У нас что-то
со связью. Мы не все слышим. А вот теперь слышим, да.
Да, я говорю о том, что мы же говорим сейчас не только о тех собственниках именно, кто продает свои машины. Все-таки 80% рынка – это перекупы и автосалоны. Вот, они, соответственно, и держат цены. Дилерам тоже невыгодно опускать. Поэтому они будут держать, продавать в кредит. Да, тихо, помалу, но прям обрушать рынок никто не будет.
То есть ожидать дальнейшего снижения цен не приходится?
Нет, я думаю, что потихоньку он будет падать. По чуть-чуть он будет падать. Особенно если рубль еще будет чуть-чуть укрепляться, рынок будет падать. Это неизбежно. Если как бы спроса нету, продавцам нужно закрывать в рамках месяца доходность и выплачивать зарплаты, поэтому в любом случае, если тенденция будет такая же с низким спросом, то в любом случае рынок будет падать.
А еще смотрите, вот Макар, например, наш слушатель, пишет, что дочь у него в Америке живет и рассказывает, что тамошние жители, американцы, не любят покупать подержанные автомобили и стараются брать новые. А вот в этом смысле настроение нашей аудитории, с вашей точки зрения, как выглядит? Люди скорее новые машины предпочитают покупать или выбирают обычно подержанные?
Нет, ну, с Америкой нас сравнивать неграмотно, потому что в Америке цена новой машины, как в Китае, в 3 раза меньше, чем у нас. Конечно, там люди покупают новые машины, а у нас на сегодняшний день народ в большей степени ремонтирует свои старые и на них ездит, потому что сейчас менять на что-либо это невыгодно, и все это прекрасно понимают. Откуда и огромные очереди в нормальные сервисы, ну, где грамотный специалист. Можете попробовать записаться на ремонт. На 2-3 недели вперед все расписано.
Смотрите, вот Ярослав, 48-й, давайте вот эту логику обсудим. Если, например, тот же Кашкай 5-7 лет продают за 1 700 000, лучше взять гарантийного китайца прошлогоднего 24-го года, но это будет новый автомобиль в более дорогой комплектации.
Ну, это так вот, кто там, Макар так считает?
Это Ярослав, в данном случае Ярослав. Ярослав.
Ну, Ярославу я могу посоветовать одно. Значит, китайская машина, я, в принципе, вообще не сторонник китайцев, потому что 2 года эксплуатации, и, в принципе, это уже, ну, 3 максимум, это уже хлам. То есть они, да, вот пока там она на гарантии, не вопрос, но через 3 года, даже за 50% стоимости, вам ее будет сложно продать. Потому что, китайцы через 3 года выпустят машину с гораздо более интересным оснащением и более конкурентоспособной по стоимости, и на тот момент эта машина уже будет не актуальна. А во-вторых, если вдруг где-то какое-то ДТП будет или еще что-то, повторюсь, на них нету толком ни базы запчастей, и все те, кто столкнулись с каким-то ремонтом, испытывают большие сложности. И по сей день это так. До сих пор и происходит.
Так, еще одно. Поэтому... Я понял. Тогда Павел, 835-й, его логику прокомментируйте. Я, говорит, не представляю, что может заставить меня купить машину по такой цене, как сейчас. Абсолютно сумасшедшая покупка. Примерно как покупать батон нарезного хлеба за 500 рублей. И дальше он пишет. Пускай авторынок уже умрет, может, тогда до участников процесса дойдет неадекватность ситуации. С вашей точки зрения, вот подобного рода перспективы авторынку не грозят?
Ну, подобного рода пока идет СВО, нет. Вот. Все равно люди будут покупать за эти баснословные ценники, хотя я с ним согласен, что машины стоят сейчас неадекватно дорого. Особенно, если мы говорим про тех же самых китайцев. Я не так давно был в Китае и посмотрел, в том числе, на чем они ездят и сколько там стоят машины. Ну, во-первых, на 80% автомобилей, которые к нам экспортируются, они вообще не ездят. Единственная марка, которую я там видел, это Байджин. Все остальное, что они к нам отправляют, сами они это не эксплуатируют.
Понятно.
И естественно, ну, на сегодняшний день по такой там по процентной ставке, ну, проще ездить на такси. Это выгоднее и дешевле. Положить деньги на депозит и ездить на такси.
Спасибо. Роман Шакиров, генеральный директор компании по выкупу и продаже подержанных автомобилей, был с нами на прямой связи. Ярослав не соглашается с тем, что только что говорил. Роман, какой-то марки собирают в Калининграде, с запчастями нет проблем. Прежде чем покупать китайцы, посмотреть рынок, АБУ, европейцы, на них сколько стоят новые запчасти на одну из марок, товарищу амортизатор посчитали за 18 тысяч рублей. Но еще раз напомню, насколько я помню, Роман говорил о том, что будет через несколько лет, когда одни модели будут полностью заменены другими моделями. Но как бы то ни было, разные взгляды на один и тот же рынок. Автостат при этом пишет о том, что спрос на подержанные машины в России резко вырос. Правда, в июне, в сравнении с июлем 25 года, если сравнивать июль 25 с июлем 24, рост уже не столь заметный. Ну и еще рост интереса к подержанным автомобилям связывают со снижением средней цены машин с пробегом. Как сегодня пишут, по данным портала Дром, уменьшилась цена, средняя цена машины с пробегом на 7% и сейчас составляет примерно 1 000 000 рублей.
Говорит Москва. Поток.
630-й говорит, с такси не вариант. Это вот когда деньги можно хранить в банке, а ездить на такси для 630-го, говорит, такси не вариант, и дача далеко. 7373948, телефон прямого эфира. У нас следующая тема для обсуждения. Новая инициатива депутатская из Государственной Думы. В данном случае речь идет про депутата Государственной Думы Татьяну Буцкую, которая часто в новостях. В данном случае она направила письмо соответствующей инициативой на имя министра просвещения Сергея Кравцова, а инициатива у нее вот какая. Запретить смартфоны в детских оздоровительных лагерях. Она зампред комитета по защите семьи вопросам отцовства, материнства и детства рассказала, что многие родители подростков жалуются. Их беспокоит неконтролируемое использование мобильных устройств детьми во время летнего отдыха. Буцкая указала, что администрация лагерей при этом не имеет прав для полного ограничения использования гаджетов. Ну, а дальше она говорит, надо там вообще детей воспитывать, образовывать и патриотическую работу проводить, а если большую часть времени дети проводят в смартфонах, то, в общем, эффективность подобного рода работы кажется ей недостаточно высокой или вовсе, как тут сказано, сводится к нулю. Александр Скорин, заместитель генерального директора спортивно-оздоровительного детского лагеря «Салют». Александр Александрович, здравствуйте.
Добрый день.
С вашей точки зрения, права ли депутат Буцкая?
Ну, я считаю, что не совсем она, возможно, владеет информацией, как обстоит дело с телефонами в детских лагерях. Я, конечно, с коллегами общаюсь, но такого, чтобы в свободном пользовании были телефоны у кого-либо, я, например, не знаю. Возможно, есть такие лагеря, да, и так, чтобы телефоны были постоянно с детишками, возможно, где-то и есть. Но могу сказать, вот с теми коллегами, с кем общаюсь я на различных мероприятиях, там большая часть телефонов даются дозированно. Вот, поскольку, ну, родители зачастую бывают крайне тревожные, и им важно поддерживать связь с телефоном, ну, с ребенком.
Да. А вот это как раз отдельная история. А как можно, вы говорите, что это на практике реализовано и довольно часто реализовано, а как это можно сделать? То есть найти некую, или попытаться найти некую золотую середину между, собственно, оздоровлением в лагере, ребенок ведь едет на природу не для того, чтобы вместо городской квартиры сидеть в телефоне, ну, к примеру, в траве. Да, и как находят эту золотую середину, как это работает сейчас?
Ну, могу, собственно, опытом поделиться. В общем-то, да, сейчас, когда мобильные телефоны значительную часть времени, да, жизни ребенка вне лагеря занимают, да, все-таки телефон такой неразлучный спутник каждого ребенка, то мы вынуждены все равно как-то с этим мириться и детям телефоны выдавать. Но в лагере в первую очередь строим работу так, чтобы у них, во-первых, не было возможности и достаточно много времени в этих телефонах сидеть, то есть мы выдаем их в определенное время, дозируем, чтобы они могли связаться с родителями и, возможно, где-то еще там, ну, полежать, поиграть в эти игры, допустим, в тихий час, да, то есть если, допустим, отряд хорошо себя вел, и они это заслужили. Но в целом у нас такая позиция, что мы, в принципе, забираем и выдаем только для звонков в определенное время. Родители это знают, они принимают эти правила, да, и у детей, в принципе, как бы нет.
А на какой период, на какой период в день вы говорите про тихий час? То есть пойти, что называется, полежать в траве или посидеть на ветерке с телефоном не получится?
Ну, нет, смотрите, вот как сказать, в течение всего дня у нас есть, допустим, два времени, когда мы 100% даем телефоны, ну, всем, да, и старшим, и младшим. Ну, младшим особенно, потому что это важнее, там, родители потревожные, да, это утром и вечером, после завтрака, после ужина. Утром они звонят, говорят, что они там переночевали, все ли у них хорошо, и вечером они также набирают, рассказывают, как они провели день. Вот в течение дня, ну, чаще средним и старшим отрядом в качестве поощрения эти телефоны могут подаваться еще, да, например, у них свободное время, они просят телефон, чтобы там свои соцсети вести личные, да, чтобы что-то снять, сфоткать и так далее. То есть, чем старше отряд, тем больше, так сказать, предоставляет свободу. Хочешь вот сейчас телефон, хочешь, занимайся этим. Но, повторюсь, у нас работа строится таким образом, чтобы у детишек, ну, просто не было особо возможности и желания в этих телефонах сидеть. То есть, да, слишком много свободного времени мы не даем, у нас просто организованное свободное время, когда ребенок может выбирать, пойти на кружок, не знаю, там, футбол.
А вот я понял, но тогда возвращаемся к письму депутата Буцкой. Она говорит, администрация не имеет прав для полного ограничения использования гаджетов. Так и есть?
Ну, действительно так, и родители, вот опять-таки сегодня написала одна мама, говорит, что вот ребенок там вчера целый день не выходил на связь, и что вообще происходит, почему так, то есть, да, родители тревожатся, а ребенок на самом деле просто была на мероприятии, говорит, у меня даже, честно говоря, я забыла маме позвонить, потому что у нее телефон разрядился и где-то лежит, ну, скорее всего, ложатся, да, и тут такая должна быть, на мой взгляд, золотая середина, да, действительно, мы не можем ограничить, потому что родители, повторюсь, они и физически хотят детей посещать, да, видеть, то есть, да, и родительские дни для этого существует. И также держать с ними связь. И чем младше ребенок, тем больше родитель считает нужным контролировать его жизнь.
Не все понимают, как сейчас устроены оздоровительные лагеря. Вот, например, 724-й прямо сейчас пишет наш слушатель. Что, у них есть какой-то досуг в лагере, который интереснее телефона? Или 123-й? Но ведь то, что в телефоне или компьютерные игры, они намного интереснее, как он пишет, пряток, ручейка или бега в мешках. Вот досуг в лагере – это бег в мешках?
Ну, нет, конечно, нет. Возможно, в те времена, когда наши слушатели в лагере были, это было частым развлечением. Сейчас в их мешках, дай бог, где-то, наверное, в качестве такого дани профи существует и крайне редко. Нет, действительно, лагеря на месте не стоят, и программа постоянно модифицируется, программа оздоровления, да, и мероприятия, собственно, они как-то зачастую даже цифровизуются. У нас, например, вот я по собственному опыту говорю, мы проводим викторины, где детки через телефоны отвечают онлайн на вопросы, просто находясь в зале, выбирая там те или иные варианты ответов, да, то есть как вариант, у него вроде телефон, но в то же время играет и отвечает там квиз, да, отвечает на вопросы. Вот, плюс, ну, повторюсь, формата жизни в лагере, в ТикТоке снимает для конкурса и видео, как и снимает, поэтому, ну, телефон все равно, он сейчас как часть, да, жизни ребенка, но мы все равно предпочитаем отдавать предпочтение живому общению, взаимодействию детей, а телефон это как, ну, приятное дополнение. Естественно, мы не можем на протяжении всего, там, условно, года жизни ребенка, когда он, допустим, с нами смену, а остальное время все равно он большом, что называется, мире, да, и там телефон никто его не ограждает. И даже если, допустим, в течение лагеря вот оградить его, я не думаю, что это будет иметь эффект там, на дистанции, да, что условно он здесь без телефона, там 20 дней, а потом он вернулся и бесконтрольно им пользуется.
Тогда еще одно. Дети до сих пор по свистку купаются, пишет Григорий 859-й. Это, знаете, разговор вот о чем. Тот же Григорий до этого написал, что когда он был маленьким, он не хотел, чтобы его отправляли в лагерь. Я, говорит, не поеду в такой лагерь и по свистку купаться не хочу. Это ведь про два смысла слова «лагерь». Понимаете? Mm-hmm. Бывают лагерь для отдыха, а бывает другой лагерь. Вот то, что касается ограничений, это не делает пионерский лагерь, или, как теперь говорят, оздоровительный лагерь, больше похожим на лагерь в другом понимании этого слова?
Нет, я бы даже сказал, скорее не про ограничения, здесь сказал наоборот. Вот лагеря, чем они отличаются нынешние, что здесь менее все нормировано, возможно, чем раньше. Да, отсутствует физическая составляющая, хотя сейчас она в той или иной степени, ну, вернулась, потому что есть единая там программа воспитания, и где определенные есть блоки, которые мы, ну, которым мы придерживаемся и стараемся, чтобы отдых был, ну, комплексно полезен для ребенка, да, и с точки зрения воспитания, и с точки зрения оздоровления и все прочее. Вот, но, однако, действительно, наши зрители, наверное, чуть-чуть упустили вид, что столько прошло лет, и лагеря уже совсем другие. Они действительно совсем другие, да, осталась там материально-техническая база, которая заложена была тогда, но с точки зрения наполнения отдыха это совсем иная всегда. И, увы, сейчас такое время, когда чаще всего какие-то тиражируются отрицательные по поводу, касательно детского отдыха, но в лагерях, поверьте, все прекрасно. И сфера эта, она, конечно, медленно, но развивается. И хотелось бы, конечно, чтобы государство тоже нам в этом помогало как можно больше. Спасибо за то, что уже делается, но хотелось бы, чтобы...
Вот еще больше. Спасибо.
Обращали внимание, да, на хорошее, именно на то, что в лагерях происходит. Тогда, возможно, вопросы было бы...
Тут, кстати, вот Вячеслав, уже завершая наш разговор, Вячеслав тут пишет, родителям хватит родительского дня. А вот эта история с родительским днем, она сейчас сохраняется, учитывая, что вообще-то родители с детьми могут поговорить теперь буквально даже вот с вашими ограничениями, как минимум дважды в сутки.
Да, сохраняется. Единственное, что вот после ковида мы отказались от практики родительские дни на территории лагеря, да, как обычно, да, спускают родители, детки показывают концерты, и они здесь как-то с ними взаимодействуют. В постковидные времена мы от этой практики отказались. Возможно, у кого-то коллег такое есть. Но родительский день как посещение ребенка, как бы организуем какое-то место вот для свиданий, так сказать, около лагеря, да, какие-то ставим столики на полянке, чтобы они могли взаимодействовать. Да, ну и в целом мы не имеем права ребенка не привести к родителям, если он в любой день приедет, попросит его показать, да. Поэтому некоторые приезжают в выходные дни, некоторые в будние дни, но, да, такая практика сохраняется. Но, повторюсь, опять-таки, все индивидуально. Есть родители, которые считают на 20 дней ребенка оставить и вообще с ним... Не то, что по телефону, да, там, и не видится, и по телефону. Да.
Но, с другой стороны, вот видите, даже тут поговорили, и опять, если лагерь, то свидание. Ладно, спасибо. Александр Скорин, заместитель генерального директора спортивно-оздоровительного детского лагеря «Салют», был с нами на прямой связи. Тот же Вячеслав пишет, что, находясь в пионерском лагере, никогда родителям не звонил, хотя городской телефон был, а родителям, мол, хватит и родительского дня. Александр, 80-й, я, говорит, был вожатым в лагере трижды, там детям некогда было в телефоне сидеть. 630-й. Дочка ездит в летний лагерь постоянно, но цена за 10-14 дней недостаточно хороша с точки зрения 630-го. И у кого таких денег нет, держат детей дома, а дома-то как раз телефон есть. 7373948. Телефон прямого эфира. СМС-портал для ваших сообщений плюс 7-925-48-94-8. Можно писать через Телеграм. Радио, соответственно, пользователю говорит МСК-бот. Татьяна Буцкая призывает запретить смартфоны в детских оздоровительных лагерях и направила письмо с соответствующей инициативой на имя министра просвещения Сергея Кравцова. Она говорит о многочисленных жалобах родителей и подростков, которых беспокоит неконтролируемое использование мобильных устройств с детьми во время летнего отдыха.